Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Московское время 17:00. С вами читаем Библию вместе и ее уже ставшие постоянными ведущими Анастасия Михеева.
Всем привет.
Елизавета Чепелева.
Всем здравствуйте.
Олег Валерьевич Шевкун.
Всем привет.
Ну и Лира Лешкевич. Всем привет.
Слушайте, постоянными ставшие ведущими, это классно. Сейчас возьмем мы с нового сезона всю команду ведущих сменим и не будет постоянных.
А вы такой довольный, Олег Валерьевич.
Я такой
довольный. Мы вам надоели уже?
А вот я не знаю. Слушайте, друзья, у нас кончается сезон. У нас это передачи. Еще один выпуск «Мы читаем Библию вместе» у нас будет. И потом небольшие каникулы до конца августа, до начала сентября. Так что посмотрим.
Мы же приставучие, мы так просто не отстанем.
Друзья, я сразу обращаюсь к нашим слушателям, к тем, кто слушал нас на протяжении вот этого сезона. Что вам понравилось в этих эфирах? И что вы бы хотели изменить? Кого бы из ведущих вы хотели удвоить, утроить?
Кого исключить, да.
Да, так что напишите нам об этом, кроме той основной тема, которая у нас сегодня, собственно, будет. И писать можно самыми разными способами, коллеги, напомните.
Заодно проверим, как вы запомнили наши имена.
Да, слушайте, напишите. Тогда, коллеги, мы об этом не договаривались. Напишите, друзья, напишите одну характерную черту, то есть одним словом, ладно, одной фразой, характеристику того из ведущих, который вам нравится больше всего.
Ой-ой-ой, интересно.
Подстава.
Да уж.
Да никто не напишет у нас.
Да ладно. Подожди, если напишут, ты обещаешь прочитать, если напишут? Ты же не будешь там вот скрывать от нас?
Не
такую...
буду, конечно, скажи, прочту.
А вдруг там неприятные
все будут говорить, Олег Валерьевич нам понравился.
Нет, Олега Валерьевича, да, вот смотрите, давайте со студентов начнем, а потом разные же могут быть вещи. Так, куда писать-то? Куда писать люди могут?
Ну что, опять я напомню контакты, раз я уже здесь, да, приехала.
Раз уж, welcome back.
Ну так вот, вы можете нам писать, оставлять комментарии в группах ВКонтакте «Библия онлайн», «Читаем Библию вместе» и «Радио Теос».
Что вам понравилось? Да, извини.
Я же перебил. Еще номер телефона.
Давай.
Если вы хотите нам позвонить в прямой эфир, вы можете это сделать по номеру телефона 8 800 333 1706, а также вы можете нам написать, позвонить в WhatsApp и Viber по номеру телефона 8 977 850 0996.
WhatsApp звонки не принимаем, только Viber.
Ну ладно.
Но я думаю, мы собрались все-таки здесь не нас обсуждать, да? Основная тема не мы все-таки.
А мы на самом деле, коллеги, дорогие, лопухнулись. Я скажу, в чем мы лопухнулись. Мы уже вот с вами, вот с этой нашей группой студенческой в этом сезоне, сколько уже, 9 месяцев читаем Священное Писание, читаем Библию вместе, но один из вопросов, который часто задают, мы почему-то как-то вот обошли, мы так до сих пор его и не коснулись.
Какой-то вопрос.
А спрашивают, почему именно Библию вы читаете? Вы представляете себе передачу, допустим, читаем Гарри Поттера вместе.
Там... Должно быть интересно.
Да, или читаем Шекспира вместе. Или читаем Толстого вместе.
Ну, как, это как аудиокнига получается, только в прямом эфире.
Нет, ну смотрите, ведь мы можем делать то же самое. Темы войны, войне и мире. Вот вы готовы обсуждать, допустим, тему истории и тему значимости человека в романе «Толстого, война и мир»?
А почему нет?
Вот.
Мне кажется, кстати, я, наверное, здесь такой самый пессимист, но мне почему-то кажется, что это было бы гораздо скучнее и не так интересно.
Это смотря как сделать.
Ну, в любом случае, как бы, когда ты сам читаешь...
Может быть, «Войну и мир» бы наконец-то все выучили и прочитали до конца.
Я думаю, выучить «Войну и мир» никто не сможет.
Нет, ну просто все равно, да, в любой книге есть такие темы, о которых ты даже не задумываешься, а они там есть, и сразу же интересно.
Но это было бы похоже на урок литературы, и кому это было бы нужно?
Ну, не скажи.
Ну, например, «Добро и зло в жизни» и в образе Северуса Снейпа.
Это было бы интересно, я думаю, на самом деле.
Кажется, у нас такое уже есть. Да,
да, в другом, правда, цикле, но такое уже есть.
Ну, вот.
А мы все-таки читаем Библию вместе, и у христиан особый, отдельный, уникальный взгляд на Библию. Мы действительно не просто любим эту книгу, мы доверяем Богу, который эту книгу написал. Но нас часто спрашивают и говорят о том, что, ну, смотрите, чем эта книга отличается от других, чем она уникальна, почему она такая особенная. Ну и возражений по этому поводу бывает масса.
Но ведь ее написал человек.
Да.
Даже много людей.
Да. Около 40 человек на трех континентах – Европа, Азия и Африка – на протяжении 1500 лет, между прочим, самой ранней книги, где-то за 1500 лет до Рождества Христова написанной. И вперед, и все в одной книге.
Они же могли между собой как-то спорить. И...
Могли.
А для меня...
Ну, там на самом деле много таких моментов есть, которые вроде как не состыковываются друг с другом.
Могли.
А у меня другой вопрос. Я вот сейчас читаю Евангелие от Иоанна, и вот у меня возник вот такой вот такой прям ярый вопрос. Там же все расписано до... Ну, вот такое вот есть в Библии, что, допустим, Иисус там сказал, там, вот истинно-истинно говорю я вам. И вот мне интересно, ну, не может же быть, тогда и диктофона не было. И а как вот так вот дословно вот можно передать слова там Христа? Ну, вот почему они именно там такие?
Неужели они от руки прямо дословно?
И уверены ли те люди, да, которые ее писали в том, что Христос именно так сказал? Там, не поменял какое-то слово, может быть, местами, а вот именно вот так оно и было.
Я не знаю, вы, конечно, помните «Мастера и Маргариту», да, вот этот замечательный эпизод, ну, такой литературный эпизод, когда Ишуа Ганоцри в романе Булгакова вот говорит о том, что ходит с ним один, записывает, и типа, я, говорит, посмотрел на то, что он там пишет, это совершенно не то. Вот такой взгляд на Священное Писание тоже существует. Конечно, христиане его не различают, но он не разделяют, вот, но он есть. Да, именно об этом сегодня будем говорить, об уникальности Библии, как, собственно, все это устроено.
Но пока не начали, я прочитаю комментарий от Владислава Шемеева. Он пишет, что это, наверное, был и будет самый ярковолосый сезон.
Ярковолосый сезон.
Только я, наверное. А, и Настя тоже не красила. Мы с Настей не вписываемся.
Ну, Катя тоже не особо.
И Катя, да, в ярковолосый сезон.
Значит, смотрите, вот здесь, между прочим, замечательная иллюстрация таких особенностей восприятия. Владислав, красящихся здесь только двое, но они настолько яркие, что вы восприняли их как большинство.
Не, почему? Я тоже крашеная.
А, ты крашеная, да?
Да.
Ты просто, то есть не свои.
Нет, понятно. Не свой.
Понятно, но ярковолосый. Да, друзья, характеристики наших ведущих в одной фразе, может быть, в одном слове. Такие вот и характерные черты, что для вас, собственно, с ними связано. Пишите, пожалуйста, об этом. Ну и заодно о том, что для вас Библия. Я думаю, что это, конечно, более важный вопрос, чем характеристики ведущих. Что для вас Библия, что для вас Священное Писание? Чем отличается эта книга от любой другой книги, которая есть у нас? Почему мы именно Библию читаем вместе? Только постарайтесь, пожалуйста, уйти от каких-то шаблонов. Да, мы понимаем, что Библия — это Божье Слово, но мы в курсе. А что это такое? И что это означает лично для вас? Хотели вас услышать, прочитать, услышать по телефону и другим средствам связи?
Я, на самом деле, не до конца свою мысль довела.
Мы тебя перебили.
Да, ну, ничего страшного.
Спасибо.
В общем, если христиане знают, что писало много людей, они могли между собой спорить, они могут быть не согласны друг с другом, она может быть противоречива, тогда почему доверяют ей?
Угу. Хороший вопрос. Давай мы сразу это тоже слушателям переадресуем, и к этому обязательно вернемся. Если люди могли между собой спорить, если они могли между собой не согласными, то в чем, собственно говоря, основание для того, чтобы доверять? Вот так.
Ну, контакты я напоминать не буду, наверное.
Да, а давайте мы сделаем тогда нашу коротенькую перебивочку, что ли.
Божье Слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
Московское время 17:08. С вами читаем Библию вместе. И до нашей перебивки мы начали говорить о Библии, о том, насколько, почему мы читаем именно Библию вместе, и о том, насколько эта книга вообще важна в жизни христиан.
Я начну отвечать на вопрос, который поставил слушателям, не на вопрос про Библию, про нее мы тоже ответим.
Нет, ну подождите, тут слушатели сами могут,
да,
ответить на вопрос.
Ну давай, хорошо.
Например, Максим Сергеевич, он пишет, что чтение Библии — это диалог с Богом.
Вот.
Угу.
Диалог с Богом.
Да.
Сейчас мы
это
когда...
больше на монолог похоже на самом деле.
Смотрите, Максим Сергеевич, вы говорите про диалог с Богом. Лира говорит, это больше похоже на монолог. То есть, вот монолог, в смысле, вот библейский, да?
Да.
Где же диалог?
Я не вижу его, честно говоря.
Максим Сергеевич,
но диалог Лира же подразумевает какой-то, наверное, же ответ.
Лира и Лиза не видят диалога. Расскажите, пожалуйста, об этом. Мы хотим вас услышать, но все остальные тоже. Кстати, по поводу характеристик ведущих, я придумал тут три характеристики и дам их во время эфира. Начнем с Лизы. Первое слово, которое мне приходит, когда я слышу и вижу Лизу, это заботливая. В эфире этого не видно. За эфиром все мы видим, как о каждом из нас она очень трогательно, очень мило и очень так по-дружески заботится. Вот такая вот штука есть. Про других ведущих тоже будет, но позже.
Олег Валерьевич,
что
заинтриговали? Ну, мы же здесь для чтения Библии собрались.
Ну вот.
А Настя покраснела.
Да, ну, потому что, я думаю, может быть, пора начать?
Пора начать. Так вот, по поводу диалога с Богом, на самом деле это поразительная вещь. Я думаю, что слушатели еще ответят на эту тему. Но штука-то как раз в том, что Бог говорит, Он обращается к людям и говорит постоянно. Теперь возникает один сложный вопрос, такой серьезный практический вопрос. Понимаете, я сказал, вот мне говорит Бог. Лира сказала, мне говорит Бог. Там Иван Иванович сказал, мне говорит Бог. И потом мы смотрим, каждому из нас Он говорит разные вещи. И более того, каждому из нас Он говорит противоречащие друг другу вещи. Ну, допустим, мне Он сказал, там, я не знаю, вот пойди туда, а Иван Иванович Он сказал, там, не знаю, передай Олегу, чтобы пошел в другую сторону. Ну, вот. Ну, или, короче говоря, там, не знаю, парень-девушка, да, ей Он говорит, что вот это твой парень, а ему Он говорит, что это не твоя, это не твоя девушка. Как, собственно, быть? И вот одна из функций, один из моментов заключается в том, что Библия для нас, для христиан, это то, что сказал Бог. То есть я уже не могу сказать, вот Бог мне говорит то-то, то-то. Как только мы оцениваем то, что я вот озвучиваю, нужно будет посмотреть, а с Библией это состыковывается или нет. И так было с самого начала. Одним из первых лидеров, да и первым лидером Израиля был человек по имени Моисей, который, собственно говоря, через которого Бог вывел Израиль из Египта. И вот предполагалось, что когда-то у Израиля будет царь. И вот еще Моисею в книге Второзакония, одной из книг Пятикнижия, Бог открывает некие правила для царства и правила для царя. Вот он в данном случае это царь. Второзаконие, 17 глава, с 18 стиха, кто прочтет?
Ну, давайте я начну.
Давай, Настя.
Но когда он сядет на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии, чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся он от закона, ни направо, ни налево, дабы долгие дни пребыл на царстве своем, он и сыновья его посреди Израиля».
Вот, иными словами, что у царя будет одна задача, это весьма важная задача, сделать список, а переписывать нужно было вручную, закона, той части Слова Божия, которое тогда уже было, потому что потом становилось все больше и больше, но к тому моменту уже были почти 5 книг. Для того, чтобы этот закон читать, и для того, чтобы не просто сверять свою жизнь и свою деятельность с этим законом, но чтобы поступать по нему. И 20 стих мне очень нравится. Чтобы не надмевалось сердце его пред братьями его. То есть, чтобы он вот не подумал, я какой молодец, какой я крутой. А есть некое слово, которое, собственно, мне для этого и дано. А обычно цари выпускали свои законы. Помните, законы Хаммурапи, допустим. А вот в еврейской культуре было изначально так. Есть некий закон, и, смотрите, закон выше царя. Не царь пришел и сказал, а мы сделаем так. А царь пришел, и он переписывает то, что было дано до него, и он будет этому закону соответствовать.
Я так понимаю, что слово «закон» — это Божьи заповеди, правильно?
Ну, на самом деле, там больше, там 623, по-моему, или 613 различных заповедей, которые к Израилю относились. Да, он должен был просто брать и использовать это, и жить в этом, пребывать в этом. Вот, собственно, первое упоминание о Библии, ну, в таком современном понимании, который мы находим уже здесь. А потом Израиль идет дальше, и Израиль должен войти в обетованную землю, в землю, которую Бог им обещал. И Моисей умирает, на место его приходит другой лидер, Иисус Навин, не путайте с Христом, имя то же самое, значение то же самое, но это другой человек. И Бог к нему тоже обращается. И вот Иисусу Навину Бог говорит вещи, с которыми любой христианин на самом деле согласится. Лиз, прочитаешь из Иисуса Навина, 1 глава?
Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно».
То есть он, Иисус Навин, стал лидером народа. Он вообще не знает, что ему делать. Потому что, ну, это сложнее, чем, я не знаю, первый день на новом рабочем месте. Ты лидер огромного народа. Ты должен завоевывать землю. Там действительно было большое и сложное завоевание земли. И вот 8 стих говорит о том, каким образом Бог будет им управлять. Не будет так, что Иисус Навин утром просыпается, и Бог ему шепчет на ухо: делай то-то и то-то и то-то. Здесь совершенно по-другому. Бог говорит: вот тебе слово, и это слово не отходит от тебя. Это слово да будет с тобой. Вот 8 стих, собственно говоря, об этом.
Вот у меня возник вопрос. Получается, что как бы завоевание земель предполагает собой смерть.
Да.
Но ведь, опять же таки, есть же такая, насколько я знаю, заповедь, что нельзя убивать.
Да.
Ну и как? Как? Вот это вообще для меня огромный вопрос. То есть вот это вот вопрос войны. Как вообще можно, ну, вот даже в контексте, получается, он должен завоевать землю. Я не буду говорить про войны, которые происходят у нас сейчас и не так давно происходили вообще в мире. Это еще хоть как-то приближено к современности, можно объяснить. Но что делать с войнами, которые, ну, получается, что, как я понимаю, что тут... Он обязан завоевать вот эту землю. Получается, что Бог тоже хочет, чтобы он завоевал эту землю. Но Бог не хочет, чтобы были смерти.
Мне кажется, здесь немножко в другом плане завоевание земель.
Не, подожди, но убивать людей они должны были. Потому что в этой земле кто-то жил уже. Кто-то есть.
Я не имею в виду, что вот просто Настя понимает, ну, судя по вопросу, это как вот приближенные уже к современности войны, то есть силой захватывать там
территории,
ну, да, сжечь дома и прочее. А мне кажется, здесь больше именно про то, чтобы христианство распространялось и Слово Божие.
Да, ну христианство, Слово Божие — это же сейчас. Но Настя абсолютно права, потому что когда евреи входили в землю, это была конкретная вот земля, это был западный берег реки Иордан. И были города, которые они должны были буквально захватить. Они буквально должны были вот ничего живого в этом городе не оставить. Так что Настя совершенно четко увидела проблему, которая, конечно, для Моисея, для Иисуса Навина была совершенно очевидной.
Ну и как ее, как в этом разобраться?
Начнем с того, как они ее решили.
Да, и как вообще понять?
Ну, были народы, про которые Бог сказал, что вот эти народы нужно просто обложить данью. И они их обложили данью. Были народы, города, в которые Бог сказал, что вот вы их истребите. Они действительно истребили.
Но я здесь вижу больше человеческой сути, чем божественной, потому что очень... Я сейчас не пытаюсь что-то плохого сказать, но просто очень удобно сказать, что мне Бог сказал тебя данью обложить.
О! Лира!
Как бы да.
100%! А тебе Бог такое сказал?
Не факт.
Вот.
Вообще это странно, ну как бы, если Бог, ну вот сказано, да, что Бог любит нас всех, каждого человека он любит. Как Бог может сказать, истребляйте одни других? Это же не зоопарк, чтобы звери друг друга, ну и как-то вообще. А Бог не смотритель этого зоопарка. Это странно получается.
Тут на самом деле действительно большая, очень серьезная тема. А вопрос, например, вот какой. Представьте себе, что это... не люди, завоеватели какие-то, а, допустим, болезнь. Ну, что-нибудь типа чума в Европе в средние века. Вот пришла чума и истребила пол Европы. Или пришли захватчики и истребили пол Европы. В чем принципиальная разница?
Чума не действует согласно каким-то своим... Она не мыслит. Она просто есть. Болезнь, а захватчики...
Да. Они же... осознают, получается.
Да, а захватчики осознанно идут и убивают людей.
Так вот, тут интересный момент, когда как раз связанный с этим, потому что Иисус Навин читал закон, читал то, что было сказано о народах этой земли, и среди прочего, например, узнавал, что... Я понимаю, что это покажется странным сейчас, я понимаю, что это покажется диким, но в контексте Библии это так. Он узнавал, что здесь люди, которые давно прогневали Бога, которые давно не живут по его заповедям, которым на самом деле все равно, которых Бог много раз предупреждал, в частности, через израильский народ, предупреждал о своем существовании, и давал им возможность покаяться, давал им возможность обратиться, они отказывались. Потом последнее предупреждение, и некоторые этому предупреждению вняли, некоторые не вняли. И вот в таком случае, слушайте, ребят, если Бог хозяин этой земли, то он имеет право решать, кого оставить жить на этой земле, а кого нет. Но только понимание всего этого приходило через Священное Писание. Не нужно было проводить совещание израильтян. Так, ну-ка, давайте решим, что делать. Они просто брали книгу, открывали и читали то, что там написано.
Ну вот я на самом деле сейчас вот здесь увидела уже какую-то принципиальную разницу между обычным чтивом там Гарри Поттера и чтением Библии, потому что у Гарри Поттера ты не обязан чему-то учиться.
Абсолютно.
А Библия прямо прямым текстом тебе говорит, что нужно подчерпнуть.
Дает тебе уроки.
Более того, ни одному народу современности. Вот за это меня некоторые сейчас, я думаю, тут тоже будут, ну, камнями, конечно, бить не будут, но все же. Ни одному народу современности не дано таких прав, в частности, прав ведения войны, какие были даны избранному Богом народу Израиля в те времена. То есть ссылаться на то, что вот мы получили сегодня, я не знаю, указание от Бога завоевать эти земли. Слушайте, многие завоеватели на протяжении всей истории человечества именно этим и занимались. Нам Бог сказал, да, мы ради Господа идем.
Крестовые походы.
Абсолютно. И продолжалось это много-много раз. Но обратите, пожалуйста, внимание, что христианам ничего подобного Христос не заповедует. Идти и благовествовать – да. Идти и убивать – никогда в жизни. И вот здесь как раз важно именно серьезное отношение к Библии и к Священному Писанию.
То есть получается, что со временем предписания Бога менялись для людей?
Нет, просто для разных людей разные предписания Бога. То, что происходило тогда в отношениях Бога с еврейским народом, и то, что происходит сегодня в отношениях с Бога, допустим, с российским народом или с любым другим народом, совершенно не обязательно должно быть одним и тем же. Мы не живем в пустыне. Перед еврейским народом шел Бог видимым образом в облаке, днем и в огне ночью. К нам это все не относится. У нас таких отношений с Богом нет. Поэтому и такого предписания, там, идите, истребляйте, завоевывайте землю, конечно, там уже нет. Но это предполагает как раз именно серьезное, глубокое чтение, восприятие Священного Писания.
Ну, некоторые же находят для себя это.
Находят.
И получается, они тоже правы?
Вот тут я скажу нет. Потому что есть такая вещь, как библейский контекст. Понимаешь, если я возьму, ну, не знаю, допустим, какой-то текст, который написала твоя преподавательница, но обращено это не к тебе, а к другому студенту. А потом скажу, вот к тебе это тоже относится, еще ко мне это тоже относится. Я допущу серьезную ошибку. Я не могу взять в Библии то, что было написано 1500 лет назад или 2500 лет назад и относилось к израильскому народу.
Если
это не повторено в Новом Завете, то я не могу это приписать и сказать, а это ко мне тоже относится. Это будет очень опасно. Очень опасно. Что у нас там слушатели? Молчат, не молчат?
Ну, Вадим Бачаев, он пишет, что мало того, Бог сказал Левитам, взять меч и убить своих братьев и родственников, которые согрешили, поклоняясь тельцу золотому. При этом Моисей в данный момент спустился с горы с заповедями, в которых было написано «не убей».
Да, да. Ну, вот, кстати, «не убей», да, кстати, «не убей», я не помню, об этом говорили уже или нет, «не убей» предполагает, что мы сами, вот каждый человек лично для себя, то есть я не имею права судить, я не имею права сказать, что вот сейчас вот я этого человека убью, не мое решение это. Но в Библии существуют моменты, когда Бог действительно указывает еврейскому народу. То есть смертная казнь в Библии существует. Это важная история. И ее достаточно много. Но там не знаю, Олег Шевкун, или Настя, или Лира, или Лиза решают, слушай, ты мне надоел. Вот все, ты мне надоел.
На казнь тебя.
Да, на казнь тебя.
А кто решает?
Есть Божьи законы, за нарушение которых действительно тогда в Ветхом Завете, опять, сейчас этого уже нет, но в Ветхом Завете полагалась за это смерть. Не потому, что Лизе это не нравится, а потому что, опять-таки, вот в этой книге это написано.
То есть, получается, решает Бог.
Да.
Но смотрите, это же получается несправедливо. Бог решает, а человека убивают все равно себе подобные.
Послушай, а кто определяет справедливость?
Ну, смотри, всегда смертную казнь не судья осуществлял.
Ну, это понятно.
Нет, конечно,
но
конечно нет.
Получается, что странно, если в Библии идет мысль о равенстве, да, людей перед друг другом, но получается, это же несправедливо, что кто-то даже...
Может,
а где в Библии решать, мысль о равенстве людей перед друг другом?
Нет, ну, там же сказано, что надо любить
ближнего. Да, братья и сестры, да.
Да.
Ну. Можно любя исполнять то, что тебе Бог велел.
Любя убивать можно, да?
Вот это серьезный вопрос. Смотрите, любя убивать... Слушайте, представьте себе, пожалуйста, что человек, которого вы очень любите, сделал что-то очень страшное. Вы должны... Ладно, нет, не убить. Вы должны просто пойти ему об этом сказать. Пойти сказать, как он не прав. И может возникнуть ситуация, когда вы понимаете, вот мне больно тебе это говорить. Я бы, наверное, по-человечески предпочел не говорить.
Но надо.
Вся эта история на самом деле... становится сложно еще вот почему. Возникает ощущение, что для Израиля Библия была таким, знаете, сводом правил, сводом законов. Однако такие еврейские пророки, цари, поэты, как, допустим, псалмопевец Давид, говорят удивительные вещи. Давид написал псалмы, вы помните, наверное, псалмы, самый длинный из них, 118-й. И 118-й псалом целиком посвящен как раз Слову Божьему, тому, как Давид относится к Божьему Слову. Я предлагаю прочитать пару фрагментов, они очень длинные. Mm-hmm. Первый из них 19 стихов. Но я думаю, может быть, знаете, как мы сделаем? Просто каждый по стиху, и так вот начинает. Настя, mm-hmm. Настя, Лира, Лиза и я. И вот первые 19 стихов мы прочитаем.
Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем.
Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его.
Они не делают беззаконие, ходят путями Его.
Ты заповедовал повеление Твое хранить твердо.
О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих,
тогда я не постыдился бы взирать на все заповеди Твои.
Я славил бы Тебя в правоте сердца, получаясь судам правды Твоей.
Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем.
Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему.
Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою.
Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим.
Устами моими возвещал я все суды уст Твоих.
На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве.
О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои.
Уставами Твоими утешаюсь, не забывая слова Твоего.
Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое.
Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди Твоих.
Я понимаю, что многое здесь очень сказано, но вот самое главное, что вы слышите в этом фрагменте, почему для Давида эта книга, это слово настолько важно? Опять, для него ведь это не просто какая-то любимая книга. Для него это не просто свод законов. Для него это что-то большее. Что вы услышали?
Ну, я услышала здесь вот эта вот просьба к Господу, чтобы он всегда был рядом, чтобы... Ну,
не оставляй меня совсем.
Чтобы не чувствовать себя одиноким, не чувствовать себя сокрытым от света, наверное, вот это.
Я услышала любовь и страх. Страх сбиться с пути, страх пасть во грех, но при этом любовь к Богу и желание соблюдать Его заповеди.
Тут, кстати, самое время сделать второе из того, что я собирался сегодня сделать. Характерная черточка каждого из наших ведущих. Лира искренняя. Лира услышала только что, пожалуй, главную вещь. Вот это отношение христианина к Богу в принципе. Это и любовь, и страх. Но страх особый. Не то, что я боюсь, что сейчас меня тут это по башке настучат. А страх уйти, сойти с пути. И понимание, что способ остаться на пути только один. И этот способ в Боге. В принципе, в нашем обычном словаре понятия любовь и страх не сочетаются. Даже в послании Иоанна написано, истинная любовь изгоняет страх. Но это страх не то, что я боюсь Бога, в смысле, вот какой он страшный, а это понимание того, что без Бога я обречен просто быть скитальцем. То есть такая мысль здесь действительно есть. Настя, у тебя какие ассоциации были, если были?
Ну, я же вроде озвучила, нет? Ну, вот то, что вот это вот, ну, как бы, мысль о том, что если не будет Бога рядом, то ты, ну, действительно, это, наверное, страх, да, то, что ты окажешься в полной темноте, твои глаза закроются, тебе просто будет некуда идти. Ну, вот что-то типа того. Вот мне так кажется.
Да, это вот как раз тема «Странник на земле» и так далее. А как вам какой здесь у нас был? А, 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему?» Опять-таки, для Давида это вопрос, куда мне идти? Да, и как, вот как мне в этой жизни не накосячить? Вот об этом. То есть это, конечно, больше, чем просто «а давайте я буду следовать закону, и все будет круто». Тут еще и изменение сердца тоже происходит.
Ну, вообще, это такой возвышенный, что ли, фрагмент такого, как будто выражение любви, что ли, мне кажется, прям какое-то, ну, как признание какое-то в любви. Ну, мне так показалось.
А теперь я озвучу возражение, которое часто звучит. Мне интересно, что вы по этому поводу скажете. Кто-то скажет, кто-то говорит так: вы, христиане, поклоняетесь этой книге. Вот вы поклоняетесь не Богу. Вы поклоняетесь вот этим словам. А эта книга — это просто черные буквы на белом фоне. Что вы сделали? Зачем из поклонения Богу вы сделали поклонение книге?
Ну, все задумались.
Так, естественно.
Здесь уже, во-первых, ну, здесь работает именно восприятие того человека, который говорит, и того, к кому обращено. То есть один человек может действительно не видеть ничего большего за просто словами. Да за любой, на самом деле, книгой он может не увидеть ничего. А другой, наоборот, там...
В этих словах увидит все.
Да, находит очень многое для себя и для своей жизни.
Угу. Смотря как относиться.
Такое вот получается... как бы вопрос, вопрос-ответ, я так скажу. А как вообще можно понять Бога, узнать о Иисусе Христе, если не из этой книги? Я понимаю, что в жизни каждого из нас случается какое-то чудо, какое-то открытие вот этого вот двери между тобой и Богом, но мне кажется, что может быть без Библии, вот,
никто бы
без,
и не узнал.
Без знания вот этого вот священного писания, священного текста, вряд ли ты бы понял, что это такое.
А тебе ответят: ну зачем поклоняться книге в таком случае? Ну прочитал и прочитал.
А мы и не поклоняемся. Это, смотрите, это примерно вот как. Я не знаю, случалось вам это делать или нет. Так, слушайте, но письма, настоящие письма, которые по почте отправлены и так далее, вы, наверное, уже не получали в жизни,
получали.
Да?
Это?
Получали. Получали.
Вот совсем недавно.
Вот так вот. Так вот, представьте себе, вы получили письмо от близкого, родного, любимого человека. Я не знаю, у девчонок... Наверное, девушки письма не нюхают. А мужчины письма от девушек, от женщин, если это близкая, любимая женщина, и рассматривают, и почерк изучают, и даже нюхают, какими там духами пахнет, и какой косметикой пахнет. Вот, а что, человек этому письму поклоняется?
Нет. Нет, он... человеку, который написал это
он
письмо.
Он как-то видит за вот этой вот, допустим, открыткой, да, видит
родное
вот
лицо.
Вот образ, да, человека, там представляет вот эти руки, которые держали ручку и писали.
Духи.
Да. Да, духи и руки.
Образ
и
человека. Не
совершенно
просто
верно.
Клочок бумаги.
Вот, понимаете, да, если мы начинаем говорить, что вот, какая классная эта Библия, какая классная эта книга, и дальше не идем, то действительно обвинения верны. Мы действительно ей поклоняемся. Но христианин не поклоняется этой книге, конечно. Давайте дочитаем кусок из этого псалма с 97 стиха, вот так же до 107. Там гораздо больше на самом деле.
«Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем.
Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною.
Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих».
Вот это на экзаменах, кстати. «Я стал разумнее всех учителей моих». Классно. Настя,
«я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню.
От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое.
От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня.
Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим.
Повелениями твоими я вразумлен, потому не вижу всякий путь лжи. Ненавижу всякий путь лжи.
Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню.
Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему.
Давид явно был сладкоежкой. Он говорит, что слаще меда, да, вот для гортани. Слова твои. Вот, то есть он сравнивает состав со самым сладким, и он понимает, что это классно, это ему действительно нравится. Вот он пишет не как царь, не как тот, кто мог бы законы писать, а цари писали законы. Он пишет как поэт, он пишет то, что можно сегодня выразить таким словечком «вау», да, великолепно, невероятно. Вот это «вау» отношение Давида к Священному Писанию. Как там у нас со временем? Я боюсь, что время для перебивки.
Да.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Ну, по традиции я напомню время. Сейчас 17:35, и я бы хотела сразу зачитать комментарий. Вадим Вачаев пишет: «Библия – это путеводитель для человека на земле. Не каждый человек может каждый день слышать Бога физически, но, читая Писание, любой человек может слышать голос Бога к человеку».
Ну, это вот то, о чем мы говорили, образ. Через книгу образ Бога.
Да, и слышание. Более того, если вы будете постоянно, если вы будете говорить, что я каждый день слышу физический голос Бога, ну, то есть вот я вот
вам
каждый день...
Да.
Легко! А потом еще...
Причем не самый хороший.
Два человека соберутся, а у них получается голос Божий противоречит друг другу. Одному говорят, убей вот этого, этому говорят, убей того. И все.
У нас есть довольно-таки серьезный комментарий в плане колкий.
Давай.
Я бы хотела его зачитать. Василь Моркляник пишет: «Девушка с наколками на теле проповедует, как нужно доверять Библии. А что Библия говорит о наколках?»
Великолепно. Колкий комментарий – это уже, в плане чего?
Уже в прошлом эфире попытались сказать, и в итоге пришли к выводу, что ничего Библия не говорит о
наколках.
И это не наколки, а татуировки.
Да, на самом деле у нас были другие передачи по поводу татуировок. Василий, прежде всего, девушка не проповедует. Девушка высказывает свое мнение. Вот, она обсуждает. Во-вторых, ну, Лир, извини, я тебя спрошу вот напрямую.
Конечно.
Ты можешь себя назвать убежденной христианкой, которая постоянно служит Господу, в церковь ходит и так далее?
Честно?
Честно.
Нет.
Вот, Василий. Знаете, тот факт, что девушка с татуировкой рассуждает о Библии и понимает, пытается понять, как мы, христиане, на нее смотрим, я думаю, это то, на что, за что уже можно Господа благодарить прямо сейчас. Ну а насчет татуировок в других передачах мы об этом уже говорили. Колкий комментарий. Что-то еще есть, Настя?
Помимо наколок.
Да вроде пока ничего и нет.
Да. Хорошо. И вот приходит Христос. Многим кажется, что сейчас еврейский закон закончится. Что сейчас он придет, Иисус придет и все это отменит. Но в первой же своей такой крупной проповеди, в Нагорной проповеди, именно об этом Иисус и будет говорить. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих и дальше.
Давайте я прочитаю.
Девушка с наколками.
«Не думаю, что я пришел отменить закон».
Не думайте.
«Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить я пришел, а исполнить. Говорю вам, пока не исчезли земля и небо, даже мельчайшая буква, даже черточка не исчезнет в законе. Все это сбудется. Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес. А кто исполнит и другие и научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес».
То есть Иисус пришел, и он буквально выполнил закон. Потом один из мучеников, первый мученик христианской церкви, Стефан, скажет, что вот этот закон... Петр в 15 главе Деяний апостолов скажет о том, что этот закон не могли исполнить ни вы, ни отцы ваши. А Иисус пришел и его исполнил. То есть то, что было для человека невыполнимо, Сын Божий приходит и исполняет. Иными словами, человек не умел на 100% любить, когда его ненавидят. Христос пришел и показал, что это такое. Человек не мог умереть за весь мир. Иисус пришел и показал, что это такое. И вообще, в принципе, у Иисуса, у самого, очень и очень высокая картинка Священного Писания. У нас не так много времени. Настя, чего?
Ну, я хотела вопрос задать, но вы сказали, что не так много
да,
времени.
Да, не, ну давай сначала вопрос.
Мне просто интересно, вот Иисус, он же Божий Сын, правильно?
Да.
Вот, а мне интересно, почему он себя называет Сын Человеческий?
А он и Божий Сын, и Сын Человеческий.
Но почему все-таки такой приоритет, я назову это так, сторону человеческий? Чтобы быть ближе к народу?
Да, чтобы быть как один из них, потому что есть немало других мест. Кстати, одно из этих мест мы сейчас прочитаем, где совершенно четко говорится о нем как о Боге. Но при этом он Бог, который воплотился и стал как один из людей. Ну, например, могла ли у Иисуса болеть голова? Конечно, могла. Мог ли он жаждать? Конечно, мог. Он даже на кресте говорит: «Я жажду». Так что есть и то, и другое. И вот интересный момент. Уже после его воскресения, когда ученики вообще не понимают, что происходит. Идут двое учеников по дороге в Эммаус, в небольшой городок, и начинают спорить об Иисусе, о тех событиях, которые произошли. Вот только что все это произошло. Иисус их догоняет, они его не узнают. И они ему начинают пересказывать то, что произошло только что. И вот Евангелие от Луки, 24 глава, в современном переводе. Мне очень нравится, как здесь переведено на самом деле. Иисус обращается к этим ученикам и говорит, 25 стиха, кто прочитает?
Давай. «Какие же вы бестолковые, — сказал ему Иисус, — как туго дается вам вера во все, о чем говорили пророки. Разве помазанник не должен был претерпеть все эти страдания, чтобы достичь своей славы? И он разъяснил все места в Писаниях, относящиеся к нему, начав с Моисея и всех пророков».
Мне это нравится. Он идет с ними по дороге.
Такой: «Какие же вы бестолковые, как учитель бывает».
Да, иногда да. И как же вы про помазанника, по поводу человека, он человек, но при этом Бог. И дальше он разъяснил им все места из Священного Писания, которые говорят о нем. Ну, типа, вот давайте откроем в наших распечаточках кто-то. Нет, даже не так. Он просто говорит: вот это место, вот это место, вот это место. То, что сейчас произошло, оно и должно было быть. То есть он не возвел их к авторитету. Смотрите, я же вам сказал. Он возвел их, опять-таки, к тому же авторитету Священного Писания. Он говорит: вот что там написано, вот оно, собственно, и произошло. Такая вот история описана здесь. Ну и давайте еще пару мест посмотрим, потому что они отвечают как раз на вопрос о том, что, по-моему, Лира сказала сегодня, ведь Библию писали люди. Уже позже апостол Петр, второе послание Петра, первая глава. Ой, с 20 стиха, да? От цифры 20, пожалуйста. Да.
Но прежде всего надо помнить, что ни одно пророчество Писания не может быть истолковано самим человеком, ведь никогда не бывало пророчества по воле человека. Нет, люди говорили то, что исходило от Бога, и их побуждал Святой Дух.
Вот это, между прочим, важная вещь. Иными словами, это не то, что, значит, так сидит такой, не знаю, евангелист Матфей и говорит: давайте-ка мы что-нибудь напишем. Там, что-то такое написать. Или, я люблю этот пример, по-моему, я приводил его в этом цикле передач, была история библейская, ветхозаветная, когда Моисею явился Бог в горящем кусте и говорит, что вот пойди к фараону и скажи фараону: отпусти народ мой из Египта. Это не то, что сидит Моисей там в пустыне, думает: так, дайте-ка я напишу какой-нибудь духовный трактат, напишу-ка я о Боге. И он такой вообще крутой, он такой мудрый, он такой философ. Говорит: наверное, Бог там трансцендентен, наверное, Бог вездесущ, наверное, еще что-то. Нет, Моисей пасет овец своего тестя, ни о чем даже не думает. Вдруг Бог является ему в горящем кусте. Моисей такой: а чего? Так, говорит, пойдешь к фараону и скажешь: отпусти народ мой. Да я заикаюсь, я говорить не умею. Вот ты пойдешь и все. А как тебя зовут? Меня зовут Ясущий. То есть не Моисей до Бога пытается дотянуться, а Бог приходит к Моисею и начинает говорить: вот пиши вот это. Вот смотрите, Моисей остается человеком, но Бог его касается и говорит: пиши это.
Вот мне всегда интересно, почему именно вот этот человек, допустим.
Не знаю.
Но это...
Вот не знаю. А почему мы сейчас сидим здесь в эфире и читаем Библию вместе? Именно мы, а не кто-то другой.
Да.
Почему, когда в начале этого семестра, в октябре, в сентябре, нескольким десяткам студентов было сделано приглашение, ответили только
мы?
5 человек? Я не знаю.
Ладно.
Есть вещи, которые я просто не понимаю.
Хорошо.
Вот тут в данном случае ответ именно не знаю. Что там слушатели у нас? Тихо пока.
Я читаю комментарий от Никиты. А вот разве жертва жизнью 15 миллионов советских солдат и такого же количества гражданских в войне с фашизмом, не является такой же жертвой за жизнь, которую показал Иисус? Разве он единственный, кто положил свою жизнь ради людей?
А, Никита, не преуменьшая жертву советского народа, скажу, да, единственный. И вот почему. Жертва Иисуса Христа уникальна в том, что Иисус был невиновен ни в чем. То есть, понимаете, возмездие за грех смерть, наказание за грех смерть, Иисус на себя не имел никакого греха. На себе не имел никакого греха. Если я становлюсь за жертвой за кого-то, если кто-то еще становится жертвой, слушайте, у нас у самих достаточно оснований, чтобы нам принять эту смерть на себя. То есть, если у Бога, допустим, всякая, не знаю, плохая мысль, да, нехорошая мысль, это тоже грех, ну, соответственно, за любую нехорошую мысль я тоже должен понести на себе эту смерть. Штука с жертвой Иисуса Христа как раз состоит в том, что он не заслуживал смерти, но эту смерть на себя принял. Так что, в общем, да, это, конечно, жертва уникальная. А, вот, 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 вот.
Пока тишина.
Да. А, давайте один фрагмент еще прочитаем. Он очень важен. Это центральный фрагмент, центральное место. Лер, почитаешь, пожалуйста, прочитаешь из второе письмо Тимофею, третья глава.
А ты стой на том, чему научился и в чем удостоверился. Ты знаешь, кто твой учитель. Еще в младенчестве узнал Святое Писание, а оно способно своей мудростью научить тебя спасению через веру в Христа и Иисуса. Все Писание боговдохновенно и полезно. Оно помогает учить, обличать, исправлять, наставлять, как жить честной жизнью. Так что слуга Божий всем снабжен и подготовлен к любому доброму делу.
Вот это, между прочим, центральный новозаветный фрагмент, касающийся Священного Писания, пишет Павел своему ученику Тимофею. Павел его наставник, Тимофей наставляемый. И Тимофей с детства знает Писание. В данном случае, конечно, еврейское Священное Писание. Павел ему говорит об уникальности Писания. Он говорит, все Писание богодухновенно. То есть буквально оно выдохнуто Богом. Но при этом, я надеюсь, друзья, что вы за время нашего здесь общения в этой студии увидели, что Писание не знаю, высокопарное какое-нибудь. Хотя есть, конечно, там тексты высокого стиля и так далее. Но в Писании немало и обманщиков, и негодяев, и сволочей всяких. Знаете, почему в Писании много сволочей?
Потому что так оно и есть, на самом
деле. Потому что в жизни много сволочей, конечно.
Да?
По этой самой причине. В Писании много обманщиков. По той же самой причине.
Нет, ну смотрите, это же логично. Если бы Писание было там, я назову сладко приторным, никто бы в него...
Не поверил.
Не поверил. Ну а что? Сладко приторное, ну как бы, обычно в это и не верят.
Ну да, представьте себе двух человек. Один из них говорит вам сверху вниз, вы должны поступать так-то. Не знаю, будьте чисты, будьте честны. Будьте непорочны. Он вам вот это все втирает, втирает, втирает. А другой вариант. Он говорит, да, ребят, вы знаете, у меня те же проблемы, что у вас. Мне иногда хочется обмануть. Я, не знаю, в университетские времена списывал, ну, потому что хотелось получить хорошую оценку. Шпаргалки делал. И мне всегда было по этому поводу неудобно. Но есть способ преодолеть это. И мне этот способ дал Бог. И вам Бог дает тот же самый способ. Не знаю, мне кажется, что второй вариант, человек находится рядом с вами, а не свысока вещает. Вот второму гораздо больше поверишь.
Да.
Да.
Как раз Священное Писание, как раз Библия и написана, исходя из второго варианта.
Станислав нам пишет. Моисей пас овец и не думал, что Бог трансцендентен.
Конечно, не думал.
Вдруг Бог из кустов говорит ему, иди к фараону. И тут Моисей сразу понял, вау, Бог-то оказывается трансцендентен.
Я думаю, что не понял. Станислав. Хотя, наверное, Моисей понял, что Бог явно больше его представления. А вот о трансцендентности это скорее потом уже богословы сформулировали.
А вот мне... Хотя да. Мне стало интересно, вот как слепо-глухому немому человеку знакомиться с Библией? Это вообще реально?
Есть, реально. И я знаю людей, у которых есть серьезные проблемы и со зрением, и со слухом, но Библия до них доходит. Есть более сложный вопрос. А как человеку, у которого проблемы с разумом?
Вот это уже сложнее, серьезнее.
Потому что в первом случае, коллеги, ну, есть, не знаю, шрифт Брайля, есть возможность как-то другими способами передать.
А вот до разума достучаться, это уже сложнее.
А у нас время, к сожалению, подходит потихонечку к концу.
Не сказала об этом, Настя, искренне.
Да. А вы, кстати, не сказали, какая я.
Искренняя? Только что сказал, ты чего? Или Настя невнимательная?
Невнимательная. С вами сегодня были Лира Лешкевич,
Анастасия Михеева,
Елизавета Чепелева
и Олег Валерьевич Шевкун.
Друзья, всем пока. Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.